Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Первонаперво в нашей программе новости. И выпуск представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале в основных событиях на этот час. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Германии число погибших при обрушении крыши катка в городке Бат-Рахинхаль возросло до 15. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт, сообщил представитель больницы в Иерусалиме, куда Шарон был госпитализирован вчера вечером. По словам медиков, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг, которое может иметь серьезные последствия. 18 декабря минувшего года 77-летний Шарон перенес микроинсульт. Исполнение обязанностей премьер-министра Израиля временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Ольмерта. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. К концу января Россия и Украина создадут совместное предприятие по транспортировке газа. От российской стороны в предприятии примет участие «Росукрэнерго», от украинской «Нафтогаз». Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. Член Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрис Пиблкс охарактеризовал соглашение как крайне важное и для России, и для Украины, если они стремятся сохранить за собой позиции надежных поставщиков газа в Европу. Пиблкс также подчеркнул, что Европа должна извлечь уроки из конфликта и искать альтернативных поставщиков топлива.
Европа нуждается в ясной, коллективной и последовательной политике в деле обеспечения непрекращающегося снабжения газом. Сегодня вопрос о безопасности газоснабжения рассматривается только на уровне отдельных государств, членов Евросоюза. На деле же мы нуждаемся в едином, общеевропейском подходе к этой проблеме.
Сказал член Еврокомиссии Мартин Бартенштайн. Министр экономики Австрии, председательствующий с 1 января в ЕС, также позитивно оценил разрешение конфликта.
Я думаю, что это хорошая новость для Европейского Союза и также хорошее начало председательства Австрии в ЕС. Я благодарю участников переговоров за достижение соглашения.
Это был министр экономики Австрии. Эксперты ЕС провели экстренную встречу в Брюсселе по вопросу о последствиях российско-украинского газового конфликта для энергоснабжения Европы.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии число погибших при обрушении крыши катка в курортном городке Бат-Рахинхаль возросло до 15. Спасатели извлекли из-под завала в тело 40-летней женщины. Кровля спортивного сооружения, построенного в 70-е годы, рухнула в понедельник под тяжестью льда и снега. Мэр города отверг обвинение в том, что власти знали об аварийном состоянии здания, но не приняли никаких мер, чтобы избежать трагедии. Страны Запада выразили глубокую обеспокоенность решением Ирана возобновить работы по обогащению урана. В заявлении МИД Германии, в частности, говорится, что это решение ставит под угрозу очередной раунд переговоров между Ираном и Евросоюзом по ядерной проблематике. Французское правительство назвало действия Тегерана крайне тревожащими. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей провел в среду переговоры с представителями Ирана в МАГАТЭ. Подробности встречи не сообщаются. Тегеран настаивает на своем праве вести ядерные разработки. Запад подозревает его в намерении обзавестись ядерным оружием.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. Он дал нашей радиостанции интервью.
Сегодня я призываю всех к правильному пониманию происходящего. Мы просим Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Объединенные нации уделить нашему положению больше внимания. Мы просим всех признать, что права чеченского народа попраны. Мы просим, чтобы об этом было заявлено в юридической форме и призываем к восстановлению наших прав. Голодовка будет прекращена, если эти требования будут удовлетворены.
заявил чеченский правозащитник, который сейчас живет во Франции. По словам правозащитника, состояние здоровья Ибрагимова, бывшего чемпиона Советского Союза по боксу, резко ухудшилось, и его жизнь сейчас под угрозой. В Испании более 3000 полицейских и жандармов взяли под охрану средние школы. Их задача – оградить подростков от продавцов наркотиков, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Спецоперация продлится не менее 2 лет. По выходным полицейские силы будут задействованы в местах массового отдыха молодежи, городских парках, стадионах и дискотеках. Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании. Министр внутренних дел страны Хосе Антонио Алонсо намерен бороться с ней самыми решительными мерами. Каждый четвертый молодой человек от 14 до 18 лет признает, что регулярно употребляет кокаин и синтетические наркотики. Они говорят, что купить эти наркотики очень просто. Подобная информация нас крайне беспокоит. По статистике, в последние годы в Испании сократилось потребление наркотиков среди взрослого населения и одновременно резко возросло среди подростков. Считается, что приобщаться к наркотикам здесь начинают с 11 лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. По его словам, оба заболевших живут на востоке страны, взяты у них анализы, дали позитивный результат. Это первый случай птичьего гриппа у людей за пределами стран Юго-Восточной Азии и Китая, где за последние годы от этого заболевания умерли несколько десятков человек. Напомним главные новости этого часа. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Германии число погибших при обрушении крыши катка в городке Бадрихинхаль возросло до 15.
Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Ну, а теперь коротко о погоде. Впервые в этом году столицу порадовал солнечный лик, отмечают синоптики. После длительного периода хмурой пасмурной погоды появление солнца – явление довольно отрадное. Правда, в народе не зря говорят зимнее солнце, что вдовье сердце. Оно не только не греет, а наоборот холодит. Сегодня в Москве переменная облачность, температуры днем от 10 до 12 градусов мороза, давление 765 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Выдача загранпаспортов нового поколения в России. Забастовка работников светотехнического холдинга «Лисма» в Мордовии. «Алиса в стране чудес» – тема выставки детских работ в Санкт-Петербурге.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Об этом вы слышали в новостях. Отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России и Украины? Таков наш вопрос.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В России с 1 января начинается выдача загранпаспортов нового поколения. Главное отличие этого документа – специальный электронный чип с информацией о владельце паспорта. Новые загранпаспорта будут действовать наравне со старыми. Сроки их замены не ограничены. Первыми документ получат жители Калининградской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Кричков.
После новогодних праздников в Калининград вновь прибудут специалисты по настройке нового оборудования, необходимого для выдачи так называемых биометрических заграничных паспортов. Для того, чтобы завершить дело, начатое в декабре. И в представительство МИДа, и в Управление миграционной службы Калининградской области техника первого этапа уже поступила. Ключевое звено, с которым придется столкнуться калининградцам, пожелавшим оформить такой паспорт, кабинка для фотографирования. Внешне она напоминает давно забытую кабинку мгновенного фото. Но на этом аналогии заканчиваются. Внутри специальное цифровое оборудование, которое на выходе и дает трехмерную фотографию и даже отпечаток пальца. Внешне новый паспорт практически ничем не отличается от обычного, как утверждают те, кто его видел. Он только чуть потолще, да фотография трехмерная цифровая, не вклеенная, а отпечатанная на одной из страниц. Об уровне защиты этого документа можно говорить, исходя из того, что даже близнецов невозможно будет перепутать, фотография не даст. По словам первого секретаря представительства МИД России в Калининградской области Бориса Шереметьева, светлое антропометрическое будущее не внесет в жизнь загранпутешественников значительных изменений. Чуть изменится анкета, фотографировать будут на месте. Вот, пожалуй, и все. Зато у пограничников наверняка такой паспорт будет вызывать большее доверие. 2 года будет длиться переходный период. Новое оборудование и технологии необходимо обкатать. Калининград для этой цели подходит идеально.
Географическое положение и наиболее востребованность в таких документах для жителей. Вы сами понимаете, из Калининграда без заграничного паспорта никуда не уедешь. Готовится соглашение между Российской Федерацией и Евросоюзом об облегчении визовых процедур. И не исключено, что такой новый паспорт, гарантирующий жесткую идентификацию личности, может быть служить дальше облегчению этих визовых процедур для калининградцев.
Очередей за новыми паспортами не ожидается. Тем более, что для калининградцев обычный загранпаспорт с 1 января будет бесплатным. Новый пока неизвестно. Вопрос открыт. Если оплачивать 100% стоимость бланка, то это выльется в 500 рублей для детей и 1000 для взрослых. Как предполагает начальник областной паспортно-визовой службы Виктор Лукин.
Это нужно гражданам тем, которые часто используют поездки за границу. Ну а те люди, конечно, которые выезжают там 1, 2 или 3 раза в год, то я считаю, что это можно серию бесплатно, вот серию 62-ю. У нас очень быстро делается, не в течение месяца, а буквально 2-3 недели, и мы уже паспорта. Сейчас вот если обратить внимание, очень мало людей, может быть, ждут то, что пока бесплатные будут. Но мы рады, мы готовы, потому что у нас уже опыт есть конца 2004-го, начала 2005-го года, когда у нас более 40 тысяч документов были сконцентрированы.
Уже в конце января первые калининградцы смогут заявить о своем желании получить загранпаспорт нового образца. Дальше стандартное время ожидания, и у вас на руках документ, которым даже если вы его потеряете, не сможет воспользоваться больше никто. Для Радио Свобода Алексей Кричков, Калининград.
В Москве 7:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Мордовии работники крупнейшего в республике предприятия светотехнического холдинга «Лисма» проводят забастовку, требуя погашения задолженности по заработной плате. С подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
Рабочие транспортного цеха «Лисма», это несколько сотен человек, объявили забастовку почти за 2 недели до Нового года. Причина – невыплата зарплаты, задолженность составила почти 3 месяца. Работники терпели, выслушивая обещания начальства непременно погасить долги, но когда обозначилась перспектива не получить деньги и к новогодним праздникам, решились на проведение акции протеста.
Нас в том году прокатили, мы тоже без денег встречали Новый год, также за 3 месяца никто ничего не дал. Сейчас в этом году опять хотят то же самое сделать.
Почти все работники этого цеха – члены профсоюза. По отраслевому принципу состоят они в профсоюзе работников светотехнической и электротехнической промышленности, республиканский комитет которого возглавляет Алевтина Гарцева. Как профсоюзы отстаивают права своих членов? Этот вопрос застал профсоюзного лидера врасплох.
Но, во всяком случае, пока договариваемся. То, что, как говорится, до крайних мер доходить, вроде бы нежелательно, до крайних мер. И также в будущем году будем договариваться.
Пока профсоюзы будут договариваться, оставшиеся без денег и накануне новогодних праздников рабочие продолжат забастовку.
Надеялись, все же на Новый год дадут зарплату, но так и не дали. Встретили Новый год за скудным столом, можно сказать.
Сейчас спасают ситуацию рождественские каникулы, но после них акция протеста рабочих продолжится. Представителям договаривающегося профсоюза накануне праздников все-таки удалось встретиться с генеральным директором «Лисмы» Стефаном Зелиско. Насколько плодотворной была эта встреча? Руководитель Республиканского отраслевого профсоюзного комитета Алевтина Гарцева.
Стефан Григорьевич, он немножечко, вот такой спокойный человек. Даже не в том плане, что он спокойный, может, это не для всеобщего обозрения, а в том плане, что вот у него все внутри. Он переживает, но внутренние эмоции свои не высказывает. Будем стараться, будем выплачивать, будем предпринимать.
Проблемы на «Лисме» начались еще со времен перестройки. С тех пор и без того небольшая зарплата работникам выплачивается нерегулярно, с многомесячными задержками. Последний раз ситуация обострялась в августе, когда было созвано специальное заседание комиссии под председательством мордовского премьера. Тогда долги были все-таки ликвидированы, но проблема до конца так и не решена. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве 7:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. У премьер-министра Израиля Ареля Шарона инсульт. По словам врачей, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг. Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Предстоящие выборы президента Белоруссии вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Каждый день из Палестины приходят новые сообщения о вооруженных столкновениях, беспорядках, перестрелках. Все это часть предвыборной кампании. Какой же будет Палестина после выборов? «Время и мир» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 10:00. Время московское.
Продолжает нашу программу выпуск спортивной информации. Вчера в очередном туре баскетбольной Евролиги УЛЕП московские армейцы на своей площадке потерпели поражение от гостей из греческого Панатинаикоса 84-89. Панатинаикос лидирует в группе Б, одержав 8 побед, 7 на счету у Никахи, в активе ЦСКА, который занимает 3-е место, 6 побед. Матчи 8-го тура группового этапа розыгрыша Кубка УЛЕП казанский «Уникс» принимал на своей площадке испанский «Аликанте» и одержал победу 79-62. «Уникс» выиграл все 8 матчей в групповом турнире розыгрыша Кубка УЛЕП. Вчера на очередном этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоялась мужская эстафетная гонка 4 по 7,5 километров. Победу одержала команда Германии. Российские биатлонисты уступили 32 секунды, заняли второе место, а третьими стали спортсмены Белоруссии. Норвежец Ларс Бистол выиграл в среду 3-й этап турне 4 трамплинов, прошедший в Инсбруке. Второе место занял Якуб Яндачех и 3-й еще один представитель Норвегии Бьорн Эйнар Ромарен. В общем зачете турнира лидирует Янда, на втором месте финн Янни Ахонен, а на третьем еще один норвежский летающий лыжник Роар Юкилсой. Продолжаются крупные теннисные соревнования. В Перте проходит розыгрыш Кубка Хопмана. Вчера сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 2-1. Юрий Щукин уступил Томасу Юхансену 6-7, 6-7. Светлана Кузнецова выиграла у Софии Арвидсон 7-6, 6-4. И в парной встрече россияне добились победы. И положение в группе С таково. На первом месте сборная Соединенных Штатов Америки, на втором команда Сербии и Черногории, на третьем пока россияне и замыкают четверку теннисисты Швеции. Сегодня встречаются команды России и Сербии и Черногории. В Катаре в очередной круг вышли Николай Давыденко, который выиграл у Робина Вика из Чехии в 2 сетах. Михаил Южный, он также в 2 партиях нанес поражение Давиде Сангинетти из Италии. Дмитрий Турсунов взял верх над Юнесом Эль-Айнуи из Марокко. Лидер мирового тенниса Роджер Федерер в непростой борьбе взял верх над ветераном французского тенниса Фабрисом Санторо 7-6, 7-6. На турнире в Голд Косте в Австралии продолжает участие Мартина Хингис из Швейцарии. Она выиграла у Клары Кукаловой из Чехии в 2 сетах. И там же успешно выступает россиянка Динара Сафина, которая взяла верх над Анабель Мединой из Испании. Также в 2 партиях 6-1, 6-3. В очередном матче английской футбольной премьер-лиги, который завершил 21-й тур, Тоттенхэм взял верх над Манчестер Сити на его поле со счетом 2-0. Положение в верхней части таково. Челси на первом месте 58 очков, на втором Манчестер Юнайтед 45, Ливерпуль на третьей позиции 41 очко и Тоттенхэм на четвертом месте, имея в активе 40 очков. Ливерпуль при этом по отношению к своим главным конкурентам имеет 2 игры в запасе. Через час очередной выпуск новостей спорта на Радио Свобода.
В Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка детских работ и показывает спектакль по книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». С подробностями Татьяна Вольцкая.
Фонтанный дом традиционно устраивает в своих стенах волшебное Рождество для детей и взрослых. На этот раз гости попадают в зазеркалье, буквально пройдя через большое зеркало. Меня, например, сразу привлекли удивительные мухи во главе с большим комаром в кепке. Это насекомые зазеркалья, которые носят очень странные названия, поясняет сотрудница музея, куратор проекта, режиссер программы и театрального спектакля Лариса Артемова.
То это комара-слон, то это муха-козерог какая-нибудь. Вообще вся книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье» посвящена, конечно, слову и литературным играм. Поэтому реальная игра у нас здесь, вокруг вот этих странных существ.
Я смотрю, что многие насекомые очень остроумно сделаны из бутылок пластиковых, да, к ним приделаны крылышки, головки из бумаги.
Но это все в духе Кэрролла. Он сам любил придумывать такие вещи из бытовых деталей, делать всякие чудеса. Белый рыцарь изобрел рюкзак, почтовый ящик, который таскает на спине.
А здесь замечательная муха из губки посудной.
И не одна.
На возвышении сидит большой комар с гусиным пером и блокнотом и что-то творит.
Полустрекоза, полукомар, я так думаю, и творит. Вообще вся выставка творческая. Прежде всего, ребята сами прочли книгу, придумали свои собственные истории вокруг истории Льюиса Кэрролла.
А вот дети сюда придут вот на выставке, они смогут что-то сами сотворить?
Обязательно, мы к этому и стремимся. Вот здесь сегодня появится нечто похожее на Бармаглота. Никто не знает, каков Бармаглот. Ну, Теннил однажды нам его нарисовал, а с тех пор придумывают Бармаглота. На то он и Бармаглот, чтобы его придумывали. Вот мы и решили, что у нас каждый, пришедший на выставку, придумает своего собственного Бармаглота. Это будет такая конструкция, постоянно изменяющаяся, с огромным количеством деталей. Глаза можно поставить так, как хочется. Можно приделать хвост страшный. А можно, наоборот, Бармаглоту варежки и носочки одеть, и какой-нибудь портфельчик дать, Бармаглота в школу отправить. И с Шалтаем-Болтаем можно будет поговорить. Вокруг Шалтая-Болтая разворачиваются литературные игры. Помните, он загадки загадывает, как выглядят слова, как выглядят мурашки, например, и надо их нарисовать.
Да вот разве что мурашки остались, а так, по-моему, нарисовано почти все. В мир Алисы погрузились 13 детских студий. От многих картин веет тревогой, например, от той, где Алиса улетает, втягиваемая шахматной воронкой. Сказочный мир не такой безобидный, как, может быть, кому-то кажется, и порой даже очень опасный. Но не в том саду, где цветы растут из чайников и кастрюль. Самыми сложными героями для детей оказались Тра-ля-ля и Тру-ля-ля, говорит заведующая отделом выставок Светлана Александрова.
Вот эта вся зашифрованность, ребусность и зеркальность, многосмысловость, она детей, конечно, погружает настолько, что выйти из этого очень сложно. Поэтому порой фантазии детские совершенно не подлежат никакой расшифровке. Это уже их фантазии по поводу фантазии Льюиса Кэрролла или фантазии Алисы.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров». И там же праздничные рассказы от Камы Гинкаса и Марии Ароновой. Энциклопедия «Новейшая история отечественного кино». Книга «Петр Великий. Материалы для биографии». Вечера фортепианной музыки в Новосибирске и фестиваль «Джазовая провинция» в Липецке. Российский час «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера по московскому времени.
А текущие полчаса программы «Время свободы» завершает передача подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты намерены начать вывод войск из Ирака. Трагедия на шахте в Западной Вирджинии. Российская экономическая система – одна из наименее свободных в мире. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В этом году Соединенные Штаты, возможно, сократят свое военное присутствие в Ираке. Об этом заявил президент Буш после совещания с генералами, отвечающими за иракскую операцию. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент провел совещание в здании Пентагона. Помимо министра обороны Дональда Рамсфелда и председателя Объединенного штаба вооруженных сил Питера Пейса, в совещании в режиме видеоконференции участвовали генералы Абизаид и Кейси и посол США в Багдаде.
Areas of concern in this global war on terror.
На нашем совещании мы обсуждали проблемные вопросы глобальной войны с террором. Мы признаем, что враг с его идеологией ненависти и жаждой убивать скрывается в разных концах света. Я заверил генералов, что эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы предать врагов в руки правосудия. Президент рассказал о ближайших событиях в иракском политическом процессе. Формирование правительства единства будет иметь важное значение для стабильности будущего Ирака. Но сначала они, конечно, должны сосчитать голоса. Подсчеты закончатся в ближайшие 2 недели, а потом начнется формирование нового правительства на основе новой конституции. Чтобы высокое должностное лицо было утверждено на своем посту, необходимо получить в парламенте большинство в 2/3. Иракские лидеры должны искать компромисс на переговорах, создавать консенсус, а на это потребуется некоторое время. Наконец, он перешел к самому важному вопросу о возможном выводе войск. Позднее в этом году, если иракцы добьются прогресса в обеспечении безопасности и политическом урегулировании, мы сможем обсудить возможные дальнейшие коррективы с членами нового правительства Ирака. Но мои решения будут приниматься на основе реальной обстановки в соответствии с рекомендациями командиров, а не на основе искусственного вашингтонского политического календаря.
False political timetables in Washington, D.C.
В настоящее время Пентагон выводит из Ирака 20 тысяч солдат, направленных туда для обеспечения безопасности в период выборов. Когда этот процесс будет закончен, численность американского контингента вернется на предвыборный уровень – 138 тысяч военнослужащих.
Рассказывал Владимир Абаринов. На следующий день после того, как из шахты в Западной Вирджинии были подняты тела 12 погибших шахтеров и спасен лишь один горняк, родственники жертв стали задавать вопрос, кто виноват в случившемся, а эксперты делать предварительные выводы. Рассказывает Алан Давыдов.
В полночь на среду в толпе родных и близких горняков, запертых взрывом на угольной шахте, раздались крики радости. Якобы по сотовому телефону сообщили, что один шахтер погиб, но 12 остальных живы. Толпа возликовала, зазвенели колокола в местной церкви. Увы, в действительности оказалось ровно наоборот. 12 погибших и один выживший. Преждевременную радость вызвало неверно интерпретированное сообщение от спасателей, работавших под землей в масках. Но ослепленные горем люди обвиняли в черствости руководство компании, которой принадлежит шахта. Генеральный директор компании Бен Хэтфилд уверял, что лично он не подтверждал слуха о 12 выживших, однако принес извинения от имени компании. «Мы искренне сожалеем о том, как разворачивались события сегодня утром. Трагедия на шахте Сега поистине огромна. Нам жаль, что проблемы с оповещением людей только усугубили ее». Другим горестным и шокирующим обстоятельством стало то, что несколько ведущих американских газет успели поместить в свои первые утренние выпуски заголовки о том, что 12 горняков якобы живы. С заявлением по поводу трагедии в Западной Вирджинии выступил президент Буш. «Мы направляем наши молитвы и сердечные соболезнования родным и близким погибших, сердца которых разрываются от горя. Просим Всевышнего дать им утешение, в котором они сейчас нуждаются». Тела погибших горняков подняты на поверхность. Смерти избежал 26-летний электрик Рэндалл Маклой, отец двоих детей. В критическом, но стабильном состоянии он находится в госпитале. Группа расследования катастрофы рассчитывает на него как на источник критически важной информации о причинах и обстоятельствах взрыва на шахте Сега. Однако уже сейчас эксперты выстраивают свои причинно-следственные версии. Бывший руководитель Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер говорят, что взрыв в шахте могла вызвать молния, но опыт показывает, что это нетипично. Причина для взрывов такого характера. В данном случае искру мог вызвать и запуск какого-либо механизма в шахте или что-то еще. Интересна здесь и роль состояния самих шахт этой компании, на которой прежде было выявлено 208 нарушений. Являются ли эти нарушения факторами, приведшими ко взрыву, и не ждут ли нас взрывы на других шахтах? Стоит также рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать более надежными системы связи с шахтерами, попавшими в западню. В данном случае взрыв вывел такую систему из строя. Но будь там дублирующая система сообщения, мы могли бы знать о происходящем забое от тех, кто в нем был заблокирован. Как сообщил в среду пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, администрация Буша предложила вчетверо увеличить сумму штрафов за нарушение правил безопасности, разработанных Управлением по безопасности на шахтах.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода» в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Уровень коррумпированности мировых стран. Новый год в детских домах. История России в елочных игрушках.
Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, отразится ли газовый конфликт на международной репутации России и Украины.
И я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в программе «Время гостей» владелец и издатель независимой газеты, бывший советник Германа Грефа Константин Ремчуков, ведущая Анна Качкаева. В эфире «Радио Свобода. Время гостей» в 16 часов по московскому времени.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт, сообщил представитель больницы в Иерусалиме, куда Шарон был госпитализирован в среду вечером. Речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг, которое может иметь серьезные последствия. В декабре минувшего года 77-летний Шарон перенес микроинсульт. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о ценах на российский газ. «Газпром» будет продавать его российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Цены на газ для населения Украины в первом полугодии этого года более повышаться не будут, заявил премьер-министр страны Юрий Ихануров. С 1 января тарифы на газ для населения Украины повышены на 25%, на электроэнергию на 20%. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В Германии число погибших при обрушении крыши катка в курортном городке Бадрихенхаль возросло до 15. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Это первый случай птичьего гриппа у людей за пределами стран Юго-Восточной Азии и Китая, где за последние годы от этого заболевания умерли несколько десятков человек. Египет направил около 3000 военнослужащих на границу с сектором Газа после того, как сотни палестинцев нелегально пересекли ее. Примерно 300 палестинцев перешли на территорию Египта после того, как экстремисты снесли бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах. Предстоящие выборы президента Беларуси вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. Выступая в Вашингтоне, он отметил, что белорусские власти всячески ограничивают возможности выражения оппозиции своих взглядов. В 2005 году были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, свыше 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ».
Теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В Москве ожидается спастический тип погоды, определяемый морозами и аномально высоким атмосферным давлением. Не самым лучшим образом себя будут чувствовать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Москве переменная облачность, штиль. Температура днем от 10 до 12 градусов мороза, давление 765 миллиметров ртутного столба.
А теперь к главной теме утреннего эфира. В течение всего российско-украинского газового скандала Москва и Киев пытались сохранить лицо. Чиновники с обеих сторон регулярно сообщали публике о том, почему правы именно они. Как же газовый спор повлиял на имидж России и Украины? С мнением российских комментаторов на этот счет знакомился наш корреспондент Данила Гальперович.
Московские политики и эксперты по-разному оценивают то, как повлиял газовый скандал на имидж России и Украины в мире. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и одновременно директор Института стран СНГ Константин Затулин уверен, что потерял в глазах Запада в первую очередь Киев. Это его имидж, по мнению депутата, мог быть испорчен, если бы договориться не удалось.
Я думаю, что он сегодня спасен подписанием этого документа. Если бы этот документ не был подписан вообще, то имидж Украины продолжал бы страдать в прогрессии. Поскольку Украина, очевидно, прибегает к тому, что он называет на вот этом чиновничьем новоязе несанкционированным отбором, то трудно быть страной с рыночной экономикой, претендующий на членство в Европейском Союзе и при этом заниматься этим самым несанкционированным отбором. Я думаю, что эти все обстоятельства были оценены, когда в конце концов Украина пошла на подписание.
По мнению Константина Затулина, России было гораздо важнее не потерять уважение своих союзников.
Для друзей друзей России, это лишний повод усмотреть в том, что произошло, способность России принимать жесткие решения и проводить их в жизнь. До сих пор, если Россию и упрекали, то в непоследовательности, в неумении достичь результата. Она фактически со времен распада Советского Союза в первый раз на чем-то настаивает.
Однако эта настойчивость, судя по публикациям в западных масс-медиа, не очень понравилась партнерам Москвы в Европе. Заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин все эти дни внимательно следил за комментариями с Запада и сделал следующий вывод.
Имидж Украины не пострадал, имидж России пострадал. Я не думаю, что здесь произошли какие-то качественные изменения, просто произошла гальванизация тех сил, которые давно рассматривают Россию, мягко говоря, скептически. И видят тенденции внутриполитические, внешнеполитические тенденции в России как негативные и потенциально опасные.
Кроме того, как напоминает эксперт Московского центра Карнеги, Россия в начавшемся году возглавила «Большую восьмерку» со своей программой, где есть пункт об укреплении энергетической безопасности в мире. Хотя бы поэтому, замечает Дмитрий Тренин, Москве не стоило бы идти на очевидно резкие шаги именно в энергетической сфере. Украине же, которая, по словам эксперта, считается на Западе молодой демократией, будет прощено многое, в том числе и ее роль в сбоях поставок газа на Запад. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну, таковы были мнения российских комментаторов, а вот несколько сообщений от слушателей Радио Свобода. Бесполезно стучаться в железную грудь закона свободной рыночной экономики, поэтому Украина скомпрометировала себя перед мировым сообществом, так считает Георгий из Санкт-Петербурга. А Ирина сообщает о том, что, конечно, отразится, и России сегодня приходится делать все возможное, чтобы не потерять остатки своего лица, ведь с самого начала было понятно, по какой причине душат Украину, в кавычках душат, и теперь с помощью запутанной комбинации мы пытаемся доказать, что дважды два – четыре.
О международной репутации России и Украины на фоне газового конфликта размышляли и жители Санкт-Петербурга, с ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Я думаю, что все скажут одно, что Россия очень выгодный партнер. А Украина, конечно, воровство не красит ни одно государство.
Думаю, что Украина достанется и нам. Потому что это надо было обсуждать не в последний день. И вот то, что договорились сегодня, надо было договориться давно.
Мы ищем защиты в ЕС, это несерьезно. Причем здесь Европа. У нас прямое отношение с поставкой для Европы. Мы должны поставить. А вы решайте с Украиной эти вопросы.
Я не могу ничего такого сказать. Просто я не очень отношусь хорошо к Украине. Я думаю, что они на самом деле неправильно, надо с ними жестче.
Я слышал некоторые ответственные, может, безответственные лица из Европейского Союза сказали, что внутренний конфликт между Украиной и Россией никак не повлияет на вступление Украины в ВТО. Если международное сообщество считает, что чужое можно брать безнаказанно, ну это тогда смешно.
Наверное, конечно, весь мир-то смотрит, следят. С Украиной-то мы вечно, я не знаю, черти что происходит.
Я не думал бы, чтобы такое выводить на международную ситуацию. «Газпром» продает газ акционерному обществу Украине. Украина справедливо потребовала калькуляции. «Газпром» предоставил. Но это, естественно, среди договорных обязательств. Они сами договорятся без нас.
Мне кажется, да. Не знаю, может, мы неправильно слишком завысили. Что-то как-то помягче, наверное, надо.
В этом конфликте мне все не нравится. Мне кажется, там работают политтехнологи, которые уже провалили один раз с Ющенко вот этот вариант, когда Путин поздравлял два раза Януковича. И сейчас продолжается месть России за это дело. Некрасиво.
Естественно, поскольку и Россия ведет себя неприлично, и вообще непонятно, и со стороны Украины тоже. Мне просто больно из-за своих, из-за украинцев.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России и Украины. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний эфир программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Новогодняя выставка «История России в елочных игрушках» открылась в Тамбовском областном краеведческом музее. Экспонаты – игрушки 18-20 веков, самые ранние из них сделаны кустарным способом и часто существуют в единственном экземпляре. На выставке представлены картонные ангелы, фрукты, овощи, звери из папье-маше, бронзовые колокольчики и серебряные шары. С середины XIX века в России появились фабричные стеклянные шары, иконки с изображением православных святых, императоров, известных полководцев. В советские времена на елку вешали пятиконечные звезды, гербы с серпом и молотом из стекляруса, портреты вождей, миниатюрные аэропланы, фигурки красноармейцев и моряков, стеклянные початки кукурузы, фигурки Юрия Гагарина. В Нью-Йоркском музее «Метрополитен» завершилась самая крупная выставка чешского готического искусства за всю историю. В экспозиции представлены предметы искусства 14-15 столетий, времени правления императора Священной Римской империи Карла IV и его сыновей. Большая часть экспонатов представлена чешскими музеями, галереями и храмами. Однако привлечены и вещи из 70 частных собраний Америки, Германии, Франции, Бельгии и Польши. За 3 месяца выставку посетили 170 тысяч человек. Теперь экспозиция отправится в Пражский град, где будет доступна с февраля по май. Издательство «Экономика» выпустило труд Александра Тихонова «Рынок и антиквариат. Русское искусство на Западе. 1985-2005 годы». В книге исследуется становление рынка русского искусства за пределами России. Рассказывается об основных составляющих этого рынка – аукционных домах, антикварах, галереях и художественных ярмарках. Рынок русского искусства на Западе на протяжении последних 20 лет пережил невиданный взлет. В 2004-2005 годах продажи ведущими аукционными домами произведений искусства российского происхождения составили десятки миллионов долларов, уступая лишь продажам импрессионистов и произведений современного искусства. В Нью-Йорке скончалась поэтесса и литературный критик Тори Дент. Ей было 47 лет. Тори Дент умерла от последствий СПИДа, которым болела последние 17 лет. Окончив Барнард колледж, будущая поэтесса работала критиком и обозревателем художественных журналов и составляла каталоги выставок. Она выпустила 3 сборника стихов, из которых второй, «Вич Мон Амур» 2000 года, получила несколько наград, включая премию имени Джеймса Лоулина Американской поэтической академии. Издатель Тори Дент Стэнли Мосс сказал, она была выдающимся поэтом, со СПИДом или без него.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 7:42, вы слушаете «Радио Свобода». Новые формы семейного устройства детдомовцев. Прогноз на 2006 год. Человек 2005 года. Повышение розничных цен на природный газ. Темы. Обзоры газет «Тюмени», с которым вас познакомит Алекс Немиров.
Первый в этом году номер еженедельника «Ямская свобода» главной определил тему патронатного воспитания детей. Почти 5500 маленьких тюменцев встречали Новый год в детских домах. Поэтому статья «Не случайная доброта» интересна не только рассказом о 2 сестрах-сиротах, поселившихся в патронатной семье, но и служит своеобразной инструкцией для потенциальных воспитателей. В последнее время новая форма семейного устройства детдомовцев получает все больше распространения в Тюменской области. Правда, стать патронатной матерью непросто, делится опытом героиня статьи в «Ямской свободе». Нужно преодолеть как бюрократические, так и психологические проблемы. Газета «Гражданская трибуна» делает прогноз на 2006 год. Автор статьи, она же редактор газеты, Светлана Ярославова, считает, что год будет удачным для бывшего тюменского губернатора Сергея Собянина, родившегося в год собаки. Присущие этому знаку качества честность, верность и лояльность помогут сделать карьеру на новом поприще в администрации российского президента. Далее, заглядывая в будущее, автор статьи предвещает, что в новом году мы подойдем к образованию Славянского Союза и далее к образованию огромной конфедерации в рамках бывшего СНГ и примкнувших к ним стран Востока и Запада. Конец цитаты из «Гражданской трибуны». А вот еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени, наоборот, подводит итоги 2005 года и называет человеком года простого тюменского геолога Владимира Гришкевича. Это он обратился в Конституционный суд с жалобой на отмену прямых губернаторских выборов. «Никто в Тюмени не осмелился поддержать Гришкевича», – пишет МК. В стороне остались политические партии, гражданские форумы, средства массовой информации. Из местного лексикона исчезло слово «выборы». О лучшем человеческом качестве, мужестве, рассказывает книга американского президента Джона Кеннеди. Недавно «Профили мужества», так она называется, издали и на русском языке. А в Тюмени книгу презентовали в американском уголке во время открытия фотовыставки, посвященной Джону Кеннеди. Подробности читателям сообщает еженедельник «Вслух» о главном. «Газ дорожает» – это заголовок не о конфликте Украины и «Газпрома». Как сообщает газета «Вечерняя Тюмень», областное правительство утвердило новую розничную цену на природный газ. С 1 февраля население Тюменской области будет платить за голубое топливо на 7% больше. В завершении этого обзора об одной новогодней истории, опубликованной в газете «Тюменский курьер». Неподалеку от Ханты-Мансийска ушла под лед машина, груженная шампанским. Водитель спасся и вызвал на место ЧП коммерсантов. Они подогнали трактор и вытащили из РТШа грузовик. Правда, не досчитались 30 ящиков. Узнав о том, что на дне реки пропадает шампанское, местные мужики превратились в моржей. И за новогодние выходные выудили весь запас шипучего напитка.
С главными темами газет «Тюмени» вас познакомил Алекс Немиров. В Москве 7 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. По словам врачей, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг. Предстоящие выборы президента Белоруссии вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Более подробно об этом в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продажа природного газа по свободным ценам, новые тарифы на почтовые услуги, крупнейший в мире производитель никеля – темы экономического обзора.
В первом квартале 2006 года в России может начаться продажа природного газа по свободным ценам. Такие торги по планам будут организованы на электронной торговой площадке компании «Межрегионгаз», принадлежащей концерну «Газпром». В рамках проекта, получившего название 5+5, «Газпром» и независимые производители топлива получат возможность ежегодно продавать на свободном рынке по 5 миллиардов кубометров газа. По прогнозу, в 2006 году в России будет добыто примерно 650 миллиардов кубометров газа. Из них около 90% придется на долю «Газпрома». Международная организация Transparency International обнародовала в октябре очередной рейтинг уровня коррумпированности стран мира. Среди 159 стран самый низкий уровень коррупции в 2005 году отмечен в Исландии, Финляндии и Новой Зеландии. Наиболее коррумпированными эксперты Transparency International считают Бангладеш и Чад. Россия в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом переместилась с 90 на 126 место, на один уровень с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне. Государственная компания «Почта России» в 2005 году ввела новую и единую для всех регионов страны методику определения тарифов на доставку печатных изданий, которая будет применяться при расчете подписных цен в первой половине 2006 года. Основным критерием определения стоимости услуги по доставке прессы становится вес печатного издания. Тарифы дифференцируются в зависимости от географических зон, которых в стране будет 14. Внутри каждой такой зоны тарифы на одни и те же издания для разных регионов предполагается сделать едиными. Две канадские добывающие компании Inco и Falcon Bridge объявили в октябре о предстоящем слиянии, в результате которого образуется крупнейший в мире производитель никеля. Сумма сделки, в рамках которой Inco покупает Falcon Bridge, составит почти 11 миллиардов долларов. В случае завершения сделки объединенная компания по объемам производства никеля почти в полтора раза превзойдет нынешнего лидера этого рынка в мире, российский холдинг «Норильский никель». Официальный курс доллара, установленный на выходные и праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. We'll be right back.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 5 января.
В этот день в эфире «Свободы».
5 января 1968 года «Радио Свобода» передавало постановку по дневникам и документам о пребывании в Тобольске членов царской семьи. По стране ходили упорные слухи о возможном победе Николая II из-под охраны. В постановке принимали участие дикторы «Свободы».
2 декабря газеты сообщили разговор по телефону одного из членов Вигжеля с Воронежем.
«Только что сейчас получены сведения, что бывший царь бежал из Тобольска. Основательны ли эти слухи? Отвечайте».
«Эти слухи взяты из редакции Воронежского телеграфа, которые еще не проверены, но нами приняты меры к их проверке».
7 декабря московская газета «Русские ведомости» сообщила.
«Правда сообщает, что в Тобольск для охраны бывшего царя отправлено несколько отрядов красногвардейцев и матросов».
Но газеты не унимались. Московские «Русские ведомости» помещают заметку под заглавием «Побег Николая II».
В Смольном получено известие о бегстве Николая II из Тобольска. Военно-революционный комитет обратился к Николаевской железной дороге с требованием о немедленном снабжении 16 вагонов для отправки 500 матросов в Челябинск. Военно-революционный комитет принял все меры к тому, чтобы поезд с матросами не задерживался в пути.
18 декабря «Правда» поместила заметку под заглавием «Николай Романов в Тобольске». В ней сообщались телеграммы, полученные командующим Петроградским военным округом.
Слухи о бегстве Николая Романова ложны. Николай Романов в Тобольске. Отряды особого назначения вне подозрения. Ложные клеветнические слухи периодически повторяются. Разъяснение корреспондентам в газетах о принятии мер.
8 января 1918 года великая княжна Татьяна описывала рождественский сочельник в доме заключения царской семьи.
«У нас была елка для всех нас и живущих с нами. Вечером 6 января в 9:30 вечера была у нас всенощная. Довольно поздно, но священник не мог раньше освободиться. И за столом со всеми образами поставили елку и зажгли ее. Так она и простояла всю всенощную. На елку мы ничего не вешали. Татьяна».
Радио «Свобода», 5 января 1968 года. Постановка «Царская семья в Тобольске».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о простых рецептах оздоровления, которым следуют миллионы американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия принадлежит к самым экономически несвободным государствам мира. Таков один из выводов, содержащихся в ежегодном рейтинге экономической свободы, подготовленной экспертами газеты Wall Street Journal и Вашингтонского фонда наследия. Наиболее свободная рыночная экономика создана в Гонконге, Сингапуре, Ирландии, Люксембурге и Великобритании. Замыкают десятку свободных Эстония, США, Австралия и Новая Зеландия. Россия, отнесенная к категории стран с частично свободной экономикой, безнадежно отстает от лидеров по главным показателям. Уровень государственного регулирования экономики, государственного вмешательства в банковскую систему среди самых высоких в мире. Условия для иностранных инвестиций и обеспечение прав собственности среди самых низких в мире. Россияне были жертвой высокой инфляции около 13% в течение 10 лет и были вынуждены дорого платить за импорт из-за высоких пошлин. Единственное, что выделяет Россию из стран с несвободной экономикой – низкий уровень налогов. Как утверждают составители рейтингов, статистика показывает, что степень экономических свобод прямо увязана с преуспеванием. Предприимчивый калифорнийский концерн, владеющий автомобильными стоянками, решил повысить прибыльность, наняв на должность приемщиков автомобилей, традиционно отводимую подросткам, девушек, предпочтительно молодых актрис или манекенщиц. Эта парковочная фирма специализируется на обслуживании вечеринок, организуемых, среди прочих, голливудскими звездами. Высший класс Лос-Анджелеса часто приезжает на гулянки со своими шоферами. Фирма надеется, что возможность передать ключи от машины для парковки длинноногой блондинки, одетой по просьбе заказчика хоть в дорогое нижнее белье, заставит клиентов отказаться от шоферов. Если у вас будет возможность прибегнуть к услугам не прыщавого парня-приемщика, а красавицы-модели, разве вы откажетесь от такой возможности? Задает вопрос хозяин фирмы. 260 начинающих актрис подали заявление всего на 6 мест. Чаевые в Голливуде, как известно, обеспечивают более приличный уровень жизни, чем съемки в маленьких ролях. Среди новогодних зароков, которые американец непременно дает сам себе, неизменно присутствует похудеть и вообще заняться своим здоровьем. К февралю добрые намерения, как правило, забываются. Чтобы этого не случилось, известный американский врач Майкл Ройзен предлагает систему работы над собой. Эта система заинтересовала моего коллегу Владимира Морозова.
Майкл Ройзен – один из основателей веб-сайта real.com – «Реальный возраст». Его цель – помочь нам стать моложе своего, так сказать, биологического возраста на 8-12 лет. Если верить Ройзену, то сам он эти цифры давно перекрыл. So next week I'm going to be 60. На следующей неделе мне исполняется 60 лет. Но мой реальный возраст – 41 год и 3 месяца. Я это не выдумал. Такой результат выдала мне программа нашего сайта, которой может бесплатно воспользоваться любой желающий. It's free at realage.com, so anyone can find out where they are now. Для начала надо заполнить опросник. Семейное положение, чем вы болели последний год, какие витамины принимаете, довольны ли вы своей сексуальной жизнью. Вопросы становятся все детальнее. А из зала мне кричат «давай подробности». Но зато, если у вас хватило терпения на все ответить, то веб-сайт сообщает, насколько вы моложе или старше своего возраста. И что надо делать, чтобы стать моложе. 88% людей имеют ненормальное давление крови. Вы измеряете его только в кабинете врача. Но за $20-30 можно купить простой прибор. Это лента, которую наматывают на руку. Нажатие кнопки, и вы видите на экране результат. Давление крови говорит о состоянии ваших артерий, сердца и чуть ли не всех остальных органов. Чтобы привести давление в норму, сайт советует, что надо есть, а что не стоит. Вот как, например, можно обуздать свою прожорливость и избавить организм от переедания. Перед обедом вы съедаете несколько грецких орехов. В них есть вещества, которые замедляют работу желудка. В результате за обедом вы съедаете меньше, но чувствуете себя сытым. Каждый день надо ходить не менее получаса. Вы ведь замечали, что после каждой прогулки чувствуете себя гораздо лучше. Прогулка помогает снизить давление крови и делает массу других вещей. Далее не менее простые трюки, чтобы повысить активность мозга и увеличить размер памяти, чтобы свести до минимума негативные эмоции. Важно иметь друзей. Обычно даже несчастье переносится легче, когда люди собираются вместе. Если нет времени на встречу, каждый день звоните друзьям или шлите им электронное послание. Это поможет справиться со стрессом. Мне-то поможет, но не вгонит ли в стресс друзей? Словом, вот такой отличный план, по которому с каждым прожитым годом вы будете становиться все моложе и моложе.
Мой коллега Владимир Морозов позволил себе иронию по поводу простого рецепта здоровья, предлагаемого известным врачом. И действительно, почему бы не поиронизировать, если, как оптимистично поет в знаменитой песне Бет Мидлер, «у меня еще достаточно здоровья». Top-notch affair, but I still got my health, so what do I care? My best friend Alex is a glass of solitaire, but I still got my health, so what do I care? By fashion and poppy.
На Радио Свобода была передача «Сегодня в Америке». Темы следующего часа.
Антикоммунистический митинг в Санкт-Петербурге. Сокращение американского военного контингента в Ираке. Новогодняя премьера российского блокбастера «Дневной дозор» и влияние неолитической революции на увеличение рождаемости. Your face is your fortune, so some wise man spoke.
My face is my fortune, that's why I'm totally broke. My ship ain't coming, but I agreed one of it. Cause I've got my vitamins A, B, C, D.
Мы будем покупать газ. Цена будет составлять $95 за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».